Глава 34. Целиком посвящена полному и правдивому отчету о памятном судебном процессе Бардл против Пиквика.
«Хотел бы я знать, что ел сегодня за завтраком старшина присяжных, кто бы он ни был», — сказал мистер Снодгресс с целью поддержать разговор в чреватое последствиями утро 14 февраля.
«Да», — ответил Перкер, — «надеюсь, он хорошо позавтракал».
«Почему это вас интересует?» — осведомился мистер Пиквик.
«Чрезвычайно важно, очень важно, уважаемый сэр», — отвечал Перкер, благодушный, удовлетворенный, плотно позавтракавший присяжный, факт капитальный, которым не худо заручиться. Недовольные или голодные присяжные, уважаемый сэр, всегда решают в пользу истца».
«Помилуй бог», — сказал мистер Пиквик с растерянным видом, — «почему же это так?»
«Право не знаю», — хладнокровно отозвался маленький человечек. «Полагаю, для сбережения времени. Как только приближается час обеда, когда присяжные удаляются на совещание, старшина присяжных вынимает часы и говорит: «Ах, боже мой, джентльмены, объявляю, что уже без 10:05. Я обедаю в 5, джентльмены». «Я тоже», — говорят остальные, за исключением двоих, которым полагалось обедать в 3, и поэтому они еще больше торопятся домой. Старшина улыбается и прячет часы. «Ну-с, джентльмены, так как же мы решим, истец или ответчик, джентльмены? Я склонен думать, насколько я могу судить, джентльмены. Повторяю, я склонен думать, пусть это не влияет на ваше мнение, я склонен думать, что прав истец». На что двое или трое, несомненно, скажут, что они тоже так думают. И, конечно, они так и думают. А затем они уже действуют единодушно и быстро. «Однако 10:50! — воскликнул маленький джентльмен, взглянув на часы. «Пора отправляться, уважаемый сэр! Когда слушается дело о нарушении брачного обещания, зал суда обычно переполнен. Вы бы вызвали карету, уважаемый сэр, а не то мы опоздаем».
Мистер Пиквик немедленно позвонил в колокольчик, и когда карета была подана, четверо пиквикистов и мистер Перкер разместились в ней и поехали к Гилдл-холлу. Сэм Эллер, мистер Лаутен и Синий Мешок последовали за ними в кэбе.
«Лаутен! — сказал Перкер, когда они вошли в вестибюль суда. — Усадите друзей мистера Пиквика на места для юристов. Сам мистер Пиквик пусть сядет рядом со мной. Сюда, уважаемый сэр, сюда».
Взяв мистера Пиквика за рукав, маленький джентльмен повел его к нижней скамье, находящейся перед пюпитрами королевских юрисконсультов и сооруженной для удобства поверенных, которые имеют возможность шептать с этой скамьи на ухо выступающему королевскому юрисконсульту те сведения, какие могут оказаться необходимыми по ходу дела. Занимающие это место невидимы большинству зрителей, ибо помещаются на значительно более низком уровне, чем адвокаты и публика, чьи скамьи находятся на возвышении. Поверенные таким образом сидят спиной и к тем, и к другим, и обращены лицом к судье.
«Должно быть, это место для свидетелей», — осведомился мистер Пиквик, указывая на нечто вроде кафедры с медными перилами по левую руку от него.
«Место для свидетелей, уважаемый сэр», — подтвердил Перкер, извлекая кипу бумаг из синего мешка, только что положенного Лаутоном у его ног.
«А там, — продолжал мистер Пиквик, указывая на две скамьи за перилами справа от него, — там сидят присяжные, не правда ли?»
«Вот именно, уважаемый сэр», — отозвался Перкер, постукивая по крышке своей табакерки.
Мистер Пиквик встал в крайнем волнении и окинул взглядом зал суда. На галерее уже собралось немало зрителей, а на скамьях для адвокатов солидное количество джентльменов в париках, представлявших в целом приятную и разнообразную коллекцию носов и бакенбард, каковыми справедливо прославилось адвокатское сословие Англии. Те из джентльменов, у которых были при себе папки с бумагами, держали их по возможности на виду и время от времени почесывали ими нос, чтобы с особенной силой запечатлеть их в памяти зрителей. У других джентльменов, которые не могли демонстрировать такие папки, торчали под мышкой солидные фолианты с красными ярлыками на корешке и в переплете цвета подгоревшей хлебной корки, для коего существует технический термин «адвокатский переплет». Те, у кого не было ни папок, ни книг, засовывали руки в карманы и принимали по возможности глубокомысленный вид. Остальные разгуливали с большим беспокойством и энергией, возбуждая этим восхищение и изумление непосвященных зрителей. Все, к великому удивлению мистера Пиквика, разделившись на маленькие группы, болтали и обсуждали новости дня без малейшего волнения, словно и не предвиделось никакого разбирательства. Поклон мистера Фанки, который вошел и занял свое место за скамьей, предназначенной для королевских юрисконсультов, привлек внимание мистера Пиквика, и едва он успел ответить на поклон, как появился королевский юрисконсульт Снаббин в сопровождении мистера Моллерда, который наполовину заслонил королевского юрисконсульта, положив перед ним на стол большой красный мешок, и, пожав руку Перкеру, удалился. Затем вошли еще 2-3 королевских юрисконсульта, и среди них один толстяк с красным лицом, который дружески кивнул королевскому юрисконсульту Снаббину и сообщил, что сегодня прекрасное утро.
«Кто этот краснолицый человек, который сказал, что сегодня прекрасное утро и поклонился нашему адвокату?» — шепотом спросил мистер Пиквик.
«Королевский юрисконсульт Басфос», — ответил Перкер, — «выступает против нас. Он представляет интересы юстиции. Джентльмен за ним — мистер Скимпин, его помощник».
Мистер Пиквик, преисполненный отвращения к хладнокровной подлости этого человека, хотел было осведомиться, как смеет королевский юрисконсульт Басфос, являясь представителем противной стороны, говорить королевскому юрисконсульту Снаббину, который был адвокатом мистера Пиквика, что сегодня прекрасное утро. Но тут все адвокаты встали, и судебные приставы провозгласили «Тише!». Оглянувшись, он обнаружил, что это было вызвано появлением судьи.
Судья Стейрли, который заменял главного судью, отсутствующего по болезни, был чрезвычайно маленького роста и такой толстый, что, казалось, весь состоял из лица и жилета. Он вкатился на двух маленьких кривых ножках и, важно кивнув адвокатам, которые также важно кивнули ему, поместил маленькие ноги под стол, а свою треуголку — на стол. И когда судья Стейрли покончил с этим, от всей его особы остались видны только два маленьких подозрительных глаза, широкая розовая физиономия и примерно половина большого и очень курьезного на вид парика. Как только судья занял свое место, судебный пристав в зале повелительно крикнул «Тише!», после чего другой пристав на галерее возгласил гневно «Тише!», а вслед за этим еще 3-4 курьера подхватили негодующими голосами «Тише!».